Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Сегодня, воскресенье, 15 декабря, мы снова вместе. Прямой эфир, стрим, стримец, молодец. Пожалуйста, приходите, пишите комментарии. Я буду вас приветствовать, а вы меня. Канал дилетантский, но ламповый, теплый, интерактивный. Таких каналов не так много. Именно в таком формате. Я не говорю, что он лучший. Конечно, он один из лучших, но главное, что он такой. Канал, который повышает настроение. Часик мы проведем с вами вместе. У меня есть куча разных новостей. И надеюсь, вам понравится. Надеюсь, вам это понравится. А пока давайте приветствовать друг друга. Прежде чем вы решились на этот поступок, а именно приветствие меня, я хочу начать с комментариев, которые были оставлены вчера. Немного будет таких комментариев, но тем не менее. Вот Nighttime Serenity писал. Я бы хотел напомнить о той хайповой эмоциональной истерии Украины про десятки тысяч солдат КНДР на фронте. Ну и что? Где эти солдаты? Хороший пример для оценки информационного пространства Украины. Украинские СМИ, да и качество политики. Украинских СМИ, да и качество политики. Хайп, истерики, драмы, вранье, отсутствие какой-либо ответственности и порядочности. Моя личная ошибка была доверять и читать украинское СМИ, как и заявления украинских политиков на протяжении почти 2 лет. На деле порядочность и качество оказались на уровне СМИ РФ, если не ниже. То есть вы не верите в то, что существуют некие корейские солдаты, которые воюют в составе России против Украины. Я вам покажу статью, которая вышла, почему они написали сегодня. Я ее уже вчера вечером читал. The Independent, английский источник, ссылаясь, правда, на управление разведки Украины, говорит следующее, что русские солдаты, российские солдаты, были убиты корейскими солдатами в том, что называется friendly fire. Friendly fire – это когда убили по ошибке. Хотели во врага, а стрельнули в друга. Такое бывает. Вот, но тем не менее, давайте почитаем, что тут написано такое. Российские солдаты были убиты войсками северокорейскими в результате дружественного огня во время боев на Курской дуге. По данным ГУР, это управление разведки украинское, группа северокорейских солдат открыла огонь и убила 8 членов чеченского отряда «Ахмат», воевавших на стороне России. По данным ГУР, нападение стало результатом языкового барьера между российскими и северокорейскими войсками, который продолжает оставаться сложным препятствием на поле боя. Это произошло после того, как президент Украины Зеленский предупредил, что значительное количество северокорейских солдат объединилось с российскими войсками для нападения на украинских солдат в Курске. Вот видите, я вам часто говорю, учите английский язык. Ну, а россиянам, конечно, желательно учить корейский язык, потому что могут убить случайно вас на войне. Они будут думать, что вы украинцы, а вы на самом деле хорошие, дружественные ахматовцы. Вот, а вот знали бы эти 8 убиенных по-корейски, умели бы читать, писать. Может быть, и жили бы сейчас. Так что язык – это наше все. Учим иностранные языки. Дальше я не буду говорить о предварительных сведениях, о которых говорит Зеленский. Мы особо в это тоже не верим, но такой вот случай был. Поэтому хайп действительно был. Я сам лично на этом канале не раз взывал к вам, покажите хоть одну фоточку человека, похожего на корейца, который был убит. Ну, фоточки же есть, есть дроны. Если бы убили их, может, они не убиенные, может, они какие-то universal soldiers, и поэтому они могут убивать, а их не убивают. Такое может быть? Не думаю. Окей, поехали дальше. Вчера я вам рассказывал об этом видео. Можно сказать, что это документальный фильм, который сняла Катерина Гордеева о дезертирах из российской армии. Вчера я просмотрел час из этого фильма. Вчера после выпуска я посмотрел еще 1 час этого фильма. Там всего 3 часа. И вещь, которая меня поражает в двух местах. В двух местах матери не жалеют детей, которые идут воевать. Российские матери легко отправляют своих детей воевать в Украину. Не пытаются их спрятать, закрыть и так далее. И на данный момент, после просмотра двух часов, это было в двух случаях. В двух случаях. Я вам сейчас поставлю один эпизод, как раз когда один из дезертиров рассказывает о том, как он вообще ушел с армии в отпуск, а потом из отпуска он уже не вернулся, и куда-то там в Казахстан, он убегал в Казахстан, но перед этим он говорил, в частности, с матерью об этом тоже. Ну, давайте посмотрим.
Моя встреча с мамой. Я приехал, просто начал говорить о том, что...
регламентом служебного времени сроку,
так, 8
часам...
Извините, что-то произошло у нас. Давайте еще раз попробуем.
Последняя, да, моя встреча с мамой. Я приехал, просто начал говорить о том, что я с этим всем не согласен, что я туда не вернусь. Мама там меня уговаривала вернуться обратно.
На фронт?
Да, на фронт. Я говорил, что нет, я вот сейчас увольняюсь. Говорю, что вот, собственно, смотри, сейчас я стану свободным человеком наконец-то. Нет, нельзя уходить с военной службы. Это твой билет, так сказать, в будущее. Но...
Это мать говорит сыну. Вы понимаете, какой ужас? Я когда-то еще в начале войны делал заявление, что у меня единственная надежда на российских матерей, которые будут прятать своих детей, не давать им идти на фронт и так далее. Я был неправ. Я не понимал сердце российской матери. Им не важны дети. Я их путал с еврейскими мамами. А российским не нужны дети.
Я уже тогда стоял на своем и мог
то
что-то...
То есть она вообще не рассматривала возможность, что ты там, что ты можешь погибнуть, что ты можешь кого-то убить?
Я не знаю, возможно, рассматривала, но...
Ты единственный ребенок у нее?
Да.
Получается, что маме было проще принять, что ты пойдешь на войну, чем то, что ты не станешь военным.
Ей было проще принять.
А если бы ты погиб, она бы считала тебя героем?
Скорее всего. Не знаю.
То есть в твоем решении... дезертировать, она тебя не поддерживала?
Нет, абсолютно нет. Ну, когда я, собственно, выезжал из России, она мне сказала, что вот я поеду ловить тебя на границу, я не дам тебе как бы уехать, не дам тебе совершить ошибку.
А если бы она тебя поймала, бы тебя на фронт отправила?
Скорее всего. Не знаю, это вот прям вот такой вот Z-патриотизм, когда все думали, что компьютеры испортят детей, а телевизор испортил родителей.
Золотые слова, обратите внимание. Все думали, что компьютер испортит детей, а телевизор испортил родителей. Представляете, до чего дошло? Я неоднократно вам говорил одну вещь. За эти почти 3 года войны, которую развязала Россия, что воюет не Путин, воюет и поддерживает войну российский народ, большинство российского народа. Вот эти мелочи показывают вам. У этой матери ненависть к Украине выше, чем страх потерять ребенка. Unfucking believable. То есть я не могу представить, что это правда. Я не могу представить такого. Ну, это правда. Ладно, еще досмотрю, может быть, сегодня-завтра третью часть этого полезного, очень важного видео, которое сняла Катерина Гордеева. Подпишитесь на ее канал. Скажи Гордеевой называется. Порядочный, сверхпорядочный человек. Итак, давайте приветствовать вас, люди. Светлана пишет. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Света. Вы что-то давно к нам не заходили. Почему? Может быть, я вас чем обидел? Илья пишет. Яков, доброго утра. Хорошей недели. Леся пишет. Витаю Якова. Витаю Леся. Айс Фишинг, добрий день, Валко, приємно бачить Якова, по вам часи можна звірати. По мені можна часи звіряти, я все розумію. Мен, я вже поліглот, я можу вже додати свій словарний, ні, своє резюме, знаю білоруський. по мне часы можно звярать. Вы поняли? Валко пишет, чего тут удивляться, моя мама была такая же, государство важнее. Валко, я не понимаю, вы по вашему псевдониму мне трудно понять, вы мужчина или женщина, напишите, чтобы я к вам правильно обращался. Это не ненависть к Украине, говорит Валко, это полная тупость. Мне не поворачивается язык сказать, что большинство матерей Российской Федерации тупые. Если они считают, что государство важнее, это дремучая тупость. Дремучая тупость. И значит, что российский народ заслуживает того, что он имеет. Впрочем, как любой народ заслуживает то, что он имеет в своем правительстве. Но еще раз повторяю, войну с Украиной ведет российский народ. Вы там придумываете всякие прозвища, пуйло и похлеще. Вашу ненависть направляют на Путина. Да, он гад паршивый, мы понимаем это все. Ну, мы, это большинство людей, которые приходят на этот канал. Но вы должны четко осознавать, что против Украины воюет российский народ. Вот такие матери, которые считают, что государство важнее. Они смотрят на вас, на украинцев, на граждан Украины, как на нечто неодушевленное. Она не думает, у нее даже мысли не возникло, что этот парень может убивать украинцев. Потому что для нее украинцы это такие, знаете, бумажные мишени, которые ставят в тирах. Если у них нет сострадания к своим детям, о каком сострадании может идти речь к армии врага? А ей объяснили матери, что этот враг напал на Россию. Она верит без ограничений. Она 100% знает, что ей сказали правду. Парень сказал, еще раз повторю эту фразу. Запомните ее. Все думают, что компьютер испортил детей, а телевизор испортил родителей на самом деле. Читаем дальше. Елена пишет, доброго утра. Доброе утро, РКДК. Доброе утро, Светлана. Яков, посмотрела у Гордеева весь выпуск. Так тяжело слушать этих ребят. Они не дезертиры, они герои. Они люди. Они нормальные люди, которые умудрились в этой злостной среде сохраниться людьми и иметь нормальные ценности, которые должны иметь любого человека в 21 веке. Валка пишет, что она бабушка. То есть, ну, по крайней мере, женского пола. Женского пола. Это хорошо. Елена бывшего пишет, здравствуйте, Яков, здравствуйте, Лена. Ice Fishing пишет, в Украине матери похожие, даже после всего того дерьма, которое льется из украинской власти, все равно есть мамаши, которые кричат, мой сынок воюет, а ты, болван, тут с девками по кафешкам шастаешь. Здесь, вы знаете, есть разница, как в том анекдоте про нюанс, есть нюанс. Есть мамаши украинские, которые кричат, но их дети защищают свою страну. Их дети не нападали на Россию. Их дети не убийцы. Их дети защитники своей страны. А мамашка этого парня, которого я вам только что показывал, она поощряет убийство украинских детей. Это большая разница. Ну, другое дело, что там ты, болван, по кафешкам с девками, это другая тема. То есть, может, он действительно болван, может, он не болван, может, его не надо забирать и так далее в армию, а может, ему не положено, а может, ему положено, а может, он скрывается. Это все другие вопросы. Мы обсуждали конкретный эпизод из кино. Олег пишет, добрый день, Олег, Антон, Морген, Гутен, Морген. Владимир пишет, привет, Яков, у нас тут новости, как в фильме «Рэмбо», «Первая кровь», начали бить и взрывать людоловов. Что интересно, народ поддерживает, они не военные говорят. Ну, это было и раньше у вас, тут ничего нового нет. Олег пишет, я думаю, желание отправить ребенка на войну, это скорее не ненависть к Украине, а страх пойти наперекор общественному мнению. Стоп. Вот здесь надо остановиться и еще раз напомнить, что сказала Голда Мейер когда-то, что война с... Вернее, что атаки палестинских террористов на Израиль прекратятся тогда, когда их матери будут любить своих детей больше, чем они ненавидят Израиль. Эти слова Голды Мейер надо высечь в камне. Поэтому желание отправить ребенка на войну к Украине – это такая же ненависть, как палестинские дети имеют к Израилю. И мамаши палестинские не возражают. И мамаши палестинские гордятся тем, что их ребенок пошел убивать чужих людей. Российские матери, которые были показаны в этом фильме, такие же. The same shit. Как и палестинские матери, которые отправляют террористов убивать евреев. Вы говорите, у нее желание отправить ребенка на войну – это не страх пойти наперекор общественному мнению. То есть она готова пожертвовать своим ребенком, лишь бы общественное мнение ее оправдывало. Елена пишет: «Здравствуйте, Яков, очень интересно с вами, правильно рассуждаете, очень много на и что». Текст оборвался. А я, нет, где-то есть. А, начала больше размышлять, слушая вас, очень интересно с вами. Оставайтесь со мной, Елена. Вы знаете, у меня абсолютно такая, естественно, субъективная точка зрения на все, что я вижу. Так как я живу большую часть жизни в Соединенных Штатах Америки, у нас с вами часто понятия отличаются. И мы смотрим на одно и то же место, на лист бумаги. Я смотрю и вижу, что он белый. А вы думаете, он серый? Или вы думаете, что он черный? Мы выросли, ну я не вырос, я здесь не родился, но я полностью принял западную ментальность. И я вижу вещи по-другому, не так, как вы. Не лучше, не хуже, не правильнее, не неправильнее. Но если вы, если вам нравится на этом канале, значит, вам интересно услышать другой взгляд на то же самое, подумать и выработать свое мнение. Я ни в коем случае не говорю, что мой взгляд правилен. Светлана пишет: «Давно не заходила, закрутила. Сегодня свободна и соскучилась по вашему спокойному голосу». Ну, слава богу, что вы пришли. Закрутила. Что это вообще за разговоры? Должно быть какое-то расписание, Света. Дисциплина. Послушал Якова. Даже не послушал, а поучаствовал в подкасте с Яковом. Highest priority. Самый высокий приоритет. Самый высокий. А потом уже там до худобы, пороться, огороди. РКДК. Что там с дронами в Нью-Джерси и в Нью-Йорке? Вы знаете, продолжаются, дроны продолжаются. Никто не знает, что там. Уже не только там. Уже где-то там летают дроны над Германией, по-моему, над какими-то базами. Я пока уверен, что это наши военные, которые скрывают что-то и не хотят нам рассказывать все секреты. А мы хотим знать все секреты. Ну, такая тема совершенно левая. Именно проблема с communications. Бегемот пишет: так, для них усі українці бандерівці, як усі американці пендоси, всіх мочить, хто не згідний з великою. Да, такое, наверное, есть. Ліана пишет. Привет, Ліана, кстати. Здравствуйте, Яков. Рада вашему эфиру и здравомыслящей позиции. Как вы считаете, могут ли измениться люди, человек в частности? Благодарю. Конечно. Но для этого вас должны поместить в другой аквариум. Вы, как и все остальные, как и я, каждый из нас живет в некоем аквариуме. В этом аквариуме мы выросли. С детства мы смотрели мультфильмы «Ну, погоди». Мы смотрели «Иронию судьбы» каждого 31 декабря. Мы ходили в пионерские кружки. Мы знали, что есть суперлагерь «Артек», в который попасть невозможно без блата. Мы знали, что есть дефицит. Мы знали, с кем надо отдохнуть, куда поехать на Десну, провести хорошо время. Это все наш аквариум. Мы в нем выросли. Если вы будете оставаться в этом же аквариуме и отрежете все связи с другими аквариумами, то вы не изменитесь. Но если раньше не было интернета, не было такого открытого доступа, вы не могли знать или почти не могли знать, что происходит в другом аквариуме. Например, в Соединенных Штатах Америки, или в Англии, или во Франции, или в Африке. Теперь вы знаете. То есть, два варианта. Либо вы, узнав, что происходит в другом аквариуме, решите в этот аквариум перепрыгнуть, как рыбка, Либо вы, оставаясь в своем аквариуме, будете медленно и печально менять свои взгляды на жизнь. Я не призываю ни к одному, ни к другому, естественно. Вы решите сами. Вы уже взрослая рыбка, я так думаю. Извините за такое, за такую фамильярность. Яков, приветствую, пишет Арис, привет. Поэтому я с Яковом более 4 лет, Елена. Каждая трансляция – что-то новое, жизнь и кругозор. Хорошо, хорошо, я рад. Антон пишет, у меня над городом уже летал дрон. Big deal, big deal. Над Украиной каждый день летает сотни дронов. Nighttime пишет, РФ – страна Павликов Морозовых. Это не новая сын, мать сдаст, и наоборот. Я бы не сказал, что здесь это правильная аналогия. Волко пишет, да, я приятеля спрашивал, из России пойдешь, наверное, Минск бомбить, если тебе скажут. Пойду, говорит. Я говорю, там же мои дети, молчок, но пойдет. И сына отправил на СВО. Он отправил сына уже. У нас идиоты пускают по ночам петарды, я не могу спать. Пишет Валко, бабушка Валко. Окей, по поводу аквариума и переезда из одного аквариума в другой. Давайте я вам покажу кое-чего. Кое-какие данные, циферки. У нас есть Госдеп, не мне вам рассказывать. И Госдеп публикует всякие разные полезные вещи периодически. И вот я вам покажу один отчет, который за 24-й год, за финансовый 24-й год, который начался какого там 1 ноября, нет, 1 октября прошлого года и до конца сентября этого. Но он уже считается fiscal year 2024, fiscal year, вот это, финансовый год 2024. Это отчет, который, как вы видите на URL travel.state.gov, правительственный сайт, который вам показывает количество отказов в гостевых визах в Соединенных Штатах Америки. То есть люди хотели приехать как турист или даже туристка в Соединенные Штаты Америки, а им отказывают. Кому отказывают больше всего? Каким странам отказывали больше всего в 2024 году? В Афганистан, если простой афганец захочет посетить руины Соединенных Штатов Америки, вероятность 1 к 2, что ему дадут. Видите, 49% отказов. Ну, я думаю, что вас больше интересуют СНГ-шные страны. На удивление, я сейчас покажу, впереди планеты всей среди СНГ-шных стран это кто? Тан-та-дан! Узбекистан. 64% отказов, если вы узбек. Не знаю почему, откуда такая неприязнь к узбекам. Может, вы знаете, что плохого сделали узбеки Соединенным Штатам, что они все время получают отказы. Ну, больше всех, по крайней мере. Украина. 33,5% отказов. Кого еще? Йемен, даже ужасный Йемен. 58% отказов, меньше, чем в Узбекистане. Итак, Украина 33,5%. Туркменистан 58,8%. Что-то у них к тем странам Азии какие-то проблемы. Наши не хотят давать. Того пишется как to go. Что такое to go? Люди, кто знает, что такое to go? Напишите немедленно. Только не говорите, что это страна Того. А to go. Итак, Сирия 45%. Ну, чуть больше, чем Украина, отказы имеет. Судан 54%. Ну, естественно, нормальные страны имеют мизерные проценты отказа. Там 5%, 6%. Я имею в виду западные страны. Что у нас тут с Россией? Где у нас тут Россия? Россия 38,5%. Не так уж и много. Украина 33,5% отказов. Россия 38,5% отказов. Хотя говорят, что вроде бы на южной границе у нас, ну, через южную границу шли все, не только люди, которые из Латинской Америки, с островов, с Мексики. А люди со всего мира поняли, что там есть нычка, там есть дорожка, там есть тропинка, там можно попасть. И там можно перейти границу, заплатив деньги вот этим мулам, как их называют, перевозчикам, и подать на убежище. Так вроде бы местные там таможенные вот эти вот officer, border patrol officers, те, которые занимаются границей, которые должны были держать нашу границу на замке, они вроде бы начали свирепеть. И в частности, когда касается дела русских, они говорят, что вам ничего не светит, никакое политическое убежище. Так это или нет, я не знаю. Это может быть и слухи. Но слухи тоже. Слухами земля полнится. Так, палестинцы получают 44% отказа. Палау. Я вообще не знаю, без понятия, где находится Палау. Даже не хочу читать. Кто еще из крупных? Непал. Непал. 49% с половиной. Нидерланды 14%. Тут есть такие места, как 0%. Это либо мало подавали, очень маленькая страна, либо подавали, сначала были отказы, а потом во время этого финансового года все-таки было разрешено. Ну что еще? Я не знаю, кого я еще пропустил. Может, Беларусь где-нибудь тут нарисуется на букву «Би». Где у нас «Би»? Ну, come on. Беларусь. 28%. Меньше, существенно меньше. Даже меньше, чем из Украины. Так что становитесь гражданином Беларуси, а потом подавайте на гостевую визу. Армения. 59% отказов. What's going on? Что там у вас происходит на югах? Кто знает? Я не знаю. Ну, надеюсь, вас эти цифры заинтересуют как-то. А что же вы пишете? Что же вы пишете? Ice Fishing пишет. У нас в Украине... Не, просто в Украине такая тема. Смотреть новогодние фильмы СССР – признак дурного тона. В аквариум залили зеленую воду. Ну, это ужасно. Как можно вообще встречать Новый год, не посмотря «Иронию судьбы»? Причем здесь Советский Союз к Российской Федерации? То, что Российская Федерация говорит, что они правопреемники Советского Союза, это не значит, что такой шедевр, как «Ирония судьбы», это их. Кстати, об «Иронии судьбы». Ну, не об «Иронии судьбы», а в данном случае о Лии Ахеджакове. Ее собираются... Они собираются использовать искусственный интеллект, чтобы генерить образ и чтобы заменить ее в фильмах, где она снималась. Потому как она иностранный агент или что-то такое. Женщине лет 85 или 87, золотая женщина. Всегда высказывала правду, прямо была против войны, хорошая актриса, маленькая хрупкая женщина. И вот они собираются стереть ее фактически. Как можно это сделать? Они нашли врага. Вот уже страна. Где вы таких берете, я не знаю. Я не понимаю. Так, Шоше. Джустар пишет. Доброго недельного ранку, пане Файне. Доброго. И рыбы сошли с ума. Да, именно в этих аквариумах рыбы сошли с ума. Джустар пишет. Там 22 жмурики на Курщині с прикрытыми капюшонами обличчями. Пишут, ніби корейцы. Вот видите, говорят корейцы. Пока не увижу лицо, родное корейское лицо, не поверю. Так, так. Встреча «Стабильная волна». Здравствуйте, Яков. Парень из этого видео правду сказал. Из личного общения матери говорят, что наши родители сражались в Великую Отечественную войну, значит, и дети должны. Это писец, чтобы не сказать хуже. То есть это не единичный случай, правильно? А матери не знают, что родители сражались с Гитлером, который напал на Советский Союз. А тут они гитлеровскую армию пополняют своими сыновьями. Они так не думают? Почему им никто не скажет об этом? Genius Cavaliuskas пишет, помню вас, Вильнюс и техникум Ванта Калнисе. Не знаю, о чем вы говорите. Какой Вильнюс, какой техникум? Я никогда не учился в техникуме. Хотя, может, это была ошибка. 3D-принтер пишет, на жаль, стримы с Сергеем Немчинским на ближайшие пару років не буду. Чого? Never say never. Итак, Валка пишет, белоруска недавно уехала в Америку, хорошо устроилась, даже удивляется. И то правда. Еду в Америку, Еду как на Голгофу, думаю, что мне будет конец, крышка, поэтому добровольно еду в Америку. А тут устроилась, удивляется. Конечно, удивляется. Дуан Линтян пишет: «Доброе утро». Доброе, доброе, конечно. Так, Хаури Яков пишет: «Оксана, привет, Оксана». Давайте еще пару новостишек из нашего аквариума. Или ответим Елене. Елена пишет: «Не думаю, что про Хиджакова правда. Фильм очень много потеряет без Ли». А почему вы не думаете? Вы не верите, что российская власть может такое сделать? Почему вы не думаете? Почему просто не пойти на Google и погуглить Ли Хиджакова, искусственный интеллект? Посмотреть после этого, какие источники это пишут, есть ли более чем один источник, или это чисто желтая пресса, и сформировать свое мнение. То есть, прежде чем вы говорите «не думаю», потратьте 30 секунд вашего времени на Google. Хотя Google, кстати, вы знаете, говорят, отживает. Отживает. Искусственный интеллект давит и давит и давит. Кстати, про искусственный интеллект сразу же пошла такая пьянка. Есть некая компания, которая называется Klarna. Я не знал о ней и не знаю. Но довольно большая компания, оказывается, они занимаются чем? Они организовывают то, что называется рассрочки, ну или кредиты, или разбивают. Допустим, вы пришли купить матрас в магазин. Они говорят: вы не обязаны платить сразу за весь матрас, можете сделать 12 платежей. По 1/12 мы не берем никакие проценты. Мы все понимаем, что эти проценты, естественно, были уже заложены в цену, проценты кредита, но матрас-то нужен, где спать? Или куда складывать деньги, нелегально заработанные или украденные у своей страны. Да, так они этим занимались, эта компания этим занималась. И генеральный директор, я читаю, и в TechCrunch сайт. Генеральный директор Klarna заявил, что компания прекратила найм сотрудников благодаря искусственному интеллекту, но по-прежнему размещает объявления о многих вакансиях. Это... Вот эта статья, я вам сейчас чуть-чуть из нее прочитаю, она на самом деле первая, где явное влияние на найм искусственного интеллекта, то есть негативное влияние. Итак, генеральный директор Klarna Себастьян Семятковский недавно рассказал Bloomberg TV, что его компания фактически прекратила найм сотрудников год назад и объяснила это масштабное сокращение рабочей силы генеративным искусственным интеллектом. Вот это... Чат GPT – это G, это generative, генерируемый, да. Однако, несмотря на оптимистичное заявление Семятковской относительно ИИ, компания не полагается исключительно на ИИ для замены уходящих сотрудников, о чем свидетельствуют открытые вакансии и собственное заявление компании. Мы, теперь цитата Семятковского: «Мы прекратили нанимать сотрудников около года назад. Нас было 4500». Теперь нас 3500. У нас есть и естественная убыль, как и у любой технологической компании. Люди остаются 5 лет, так что 20% уходит. Люди остаются около 5 лет. Так что 20% уходит каждый год, и не нанимая сотрудники, мы просто сокращаемся. То есть у них компания снизилась количество людей с 4500 до 3500 не потому, что они увольняли их, а потому, что они просто не набирали новых. Генеральный директор компании также заявил, что, по его мнению, ИИ может, естественно, эффективно заменить сотрудника. «Я считаю, что ИИ уже может выполнять всю работу, которую делаем мы. Мы собираемся дать некоторые улучшения по поводу эффективности, которую обеспечивает ИИ за счет увеличения темпов роста зарплат наших сотрудников». Он, в данном случае они пишут, что в начале 2024 года чат GPT выполнял работу 700 сотрудников людей. То есть в компании сейчас 3500 человек, и чат GPT фактически заменил 700 человек. Это довольно крупный размер, крупное количество. Получается, что те бизнесы, где можно формализовать задачи, которые выполняются, ну, вероятно, в их бизнесе существует довольно формальный процесс того, как делать вещи. Вот есть платеж, есть, например, срок 12 месяцев. нужно разбить на 12 месяцев, учесть еще такие-такие показатели. То есть, конечно, такие вещи могут делать автоматические какие-то программы, ну, в частности, вероятно, искусственный интеллект тоже. Вот такой флажок, такой сигнал. Естественно, ИИ, искусственный интеллект, это не только об увольнениях, это не только об уменьшении количества людей, но это еще, я уже не раз говорил, это tool, это инструмент, который правильные программисты выучат, правильные специалисты выучат и сделают так, что они его будут использовать, они добавят свой слой, так называемый ремнабор, ремонтный набор, свою вот эту сумочку, и будут им пользоваться. То есть будут adjust-аться, приспосабливаться к новой реальности, и искусственный интеллект пойдет на службу человечеству. Так, читаем ваши комментарии дальше. Антон пишет, Кларна есть у нас, но там дикие проценты. Ну, это уже детали, мы же не о бизнесе говорим. Елена Бывшая пишет, согласитесь, что очень много пишут неправду. Да, не то, что очень много, а 90% всего, что вы читаете, это неправда. Первым начал с этим бороться, я не знаю, найду ли я быстро эту статью, а может и не найду. Дональд Трамп. Наверное, не найду. Дональд Трамп. Где же эта статья? А, вот есть. Да. Он ввел понятие в свою первую каденцию fake news. То есть лживые новости. И он прямо, конкретно, в лоб обвинял многие компании, в основном, я имею в виду СМИ, в основном демократические, в том, что вы врете. Вы врете. CNN ввел новую даже должность. Факт-чекер. Факт-чекер. То есть, если где-то идет какая-то новость, проверить. У этого человека была одна новость – доказать, что факты неправильные. Конечно, этот человек подкручивал свои доказательства, чтобы получалось так, что в основном то, что говорит Трамп или республиканцы – это неправильно, а то, что демократы – это правильно. Факт-чекеры включаются везде и всюду. Доходило до того, что шли дебаты, президентские дебаты шли с Трампом. И модератор, который по логике должен быть нейтральным, полностью нейтральным, он подключал факт-чекеров, которые в реальном режиме времени, прямо во время дебатов, они там что-то проверяли, из того, что Трамп сказал, тут же в наушник ведущему модератору говорили, что это не так, это неправда. Этот ведущий тут же начинал говорить Трампу, что ты обманываешь. Да, но тем не менее, есть компания ABC, например, такая. Компания ABC, и эта компания ABC сейчас заплатит 15 миллионов долларов Трампу. За что, скажете вы? What's going on? Wall Street Journal пишет. ABC заплатит 15 миллионов долларов, чтобы для того, чтобы достичь мирового соглашения, to settle, достичь мирового соглашения, из-за иска по клевете, который Дональд Трамп подал против новостной компании ABC. И конкретно он судил NBC против того, как этот Джордж Степанополос, он, кстати, однажды был модератором у Трампа на дебатах тоже, он оклеветал Трампа. У Трампа было много судебных дел против него. Одно из дел было, что одна вроде бы женщина говорила, что он применял к ней сексуальное насилие. Оказывается, надо быть очень аккуратным со словами. И если он где-то к ней близко подошел или, может быть, даже дотронулся, я не знаю. Я не знаю, что было. Не знаю. Вот. Ее зовут Джин Кэрол. Это было очень много лет. Вообще, это у нас такое поверье идет. Это модно очень. Чтобы женщина вдруг сказала, что 30 лет назад мужчина сделал что-то. Естественно, эти женщины не будут говорить это о мужчинах, с которых нечего взять. Но когда есть что взять, они вдруг вспоминают, какая у них была моральная травма и стресс, и жить теперь невозможно. Последние 30 лет после того, как Трамп до нее дотронулся, допустим, это я фантазирую, были кошмаром, превратились в nightmare, в кошмар. Но есть еще слово «рейп». Рейп. Рейп – это изнасиловать, ну, в том смысле, что когда, скажем, происходит проникновение части, как это сказать, чтобы помягче, какого-то, какой-то торчащей части из одного тела в неторчащую часть другого тела. Это рейп. Ну, при условии, что второе тело не хочет, чтобы эта часть торчащая зашла туда. А этот Стефанопулос вроде бы уже сказал, что он изнасиловал пару раз. Сказал. Не изнасиловал пару раз, а сказал пару раз. Про Трампа это. Трамп сказал, что это неправда, этого не было. И, естественно, суд ничего не доказал, что это было. И хотя был какой-то... Суд присудил этой даме, Джин Кэрролл, по-моему, 89 миллионов долларов. Гражданский иск какой-то был, хотя не было доказано, что он ее изнасиловал. Но тут, по крайней мере, хоть 15 миллионов отбил, он осудил, вернее, подал иск против компании ABC, новостной канал, должен знать, что говорить. А те не сказали, и он даже себе их не берет, эти деньги, 15 миллионов долларов. Зачем ему 15 миллионов долларов? Подумайте, зачем вам 15 миллионов? Ну, что вы будете делать с ним? Это пойдет либо, знаете, у каждого президента, когда он уже уходит, делается библиотека. Библиотека. Так вот, на библиотеку Дональда Трампа пойдут эти деньги, или еще там на инаугурацию, по-моему. И помимо 15 лет, ABC еще выплатит миллион долларов в качестве компенсации адвокату Трампа, или адвокатам Трампа. Люди, вы слышите вот эти все компенсации? Как хорошо быть адвокатом? Как вам кажется, хорошо или не очень? Хочу вам сказать, что я лично знаю, у меня есть один приятель, который был классным программистом, зарабатывал хорошие деньги. Здесь уже 90-е годы, 2000-е годы. Ему было под 40 лет. Он тоже приехал из СНГ. Ну, реально хороший специалист был. И он, ему было лет 38. И он сказал, мне надоело программировать, писать все эти if-statements. А хочу быть юристом. 38 лет. Хороший доход. Работал хорошо. И он идет с нуля в law school. То есть в университет, чтобы учиться и стать юристом. Заканчивает его. Переходит на эту профессию и живет припеваючи сейчас и enjoyed life. Работая юристом. Поэтому, если кто-то из вас считает, что вы уже недостаточно молоды для того, чтобы сделать серьезный поворот в карьере, так не считайте. Как говорил Генри Форд, if you know you can do it, you're right. If you know you can't do it, you're also right. Если ты знаешь, что ты это можешь сделать, ты прав. Если ты знаешь, что ты это не можешь сделать, ты тоже прав. Слушайте Генри Форда во всем, кроме отношения к одному маленькому, но очень гордому народу. Так. Что идет дальше? А Барбару Брыльску на кого заменят? А что Барбара Брыльска? Сейчас же, она же не иностранный агент. Барбара Брыльска, она из Польши. Так, синтез вітаю. Валерій пише, США можна просто звинуватити когось в домаганнях і не потрібні ніякі докази. Це просто удар по репутації, тому що є факт звинувачення. Да. Ну, тобто, ти можеш наняти адвоката і доказувати, що це клевета. В странах бывшего СССР дела об изнасиловании более разумные. И сроки давности не подала заявление вовремя. Извини, что думала раньше. Елена пишет, улыбаясь вашим объяснением. Ну, а как я должен объяснить? Как могу, так и объясняю. Я же дилетант, Елена, вы же знаете. Ну, или не знаете, так как вы здесь новенькая. ТикТок. ТикТок. До сих пор я не сделал аккаунт в ТикТоке. У вас есть, кстати, аккаунты в ТикТоке? Напишите, да или нет. Просто одно слово напишите, да или нет. Не надо объяснять, почему и что вы думаете. Не надо. ТикТок. Суд США отказался заморозить закон о запрете соцсети ТикТок. What's going on? О чем мы тут с вами говорим? Что это за новостишка такая? В отличие от большинства софтверных программных продуктов, которые выпускаются все-таки в Штатах, есть еще отдельные недостатки, и некоторые популярные софтверные продукты разрабатываются в других странах, например, в Китае. В частности, TikTok. Я не знаю, как они взлетели, но они взлетели. Идет, понимаете, таких подкастов, как у меня, медленно и печально, час мы о чем-то болтаем, в спокойной обстановке. Это только ценят те, как говорится, who are in the know. Те, которые знают, те, которые понимают, что в этом ценность. Те, которые не понимают, ставят даже этот подкаст на скорость 2. Но пиком сокращения единицы информации, мне кажется, стал ТикТок в свое время. То есть там можно прийти, за 30 секунд что-то сказать, показать, стать инфлюенсером. Ну, если, конечно, ты показал правильную штучку. А там уже идет, навешивается на это реклама. Реклама дает какую-то монетизацию. И люди просто богатеют на ТикТоке. Ну, опять же, богатеют те, кто сумел выделиться из толпы. To stand out from the crowd. Выделиться из толпы. И очень короткие ролики, видео, то, все. Но главное, что это короткое. Потому что люди, человечество болеет серьезно, и attention span, то есть отрезок времени, когда ты можешь сохранять свое внимание к чему-то, он резко уменьшается. Люди сразу переключаются, нервничают, есть болезни, attention deficit disorder. И TikTok, короче, пошел наверх. Америка подсела на это дело. По-моему, 150 миллионов пользователей из Америки имеют аккаунты в ТикТоке. Еще раз говорю, ТикТок сделан был компанией ByteDance, которая оформлена, и ее центры данных, data centers, находятся в Китае. В Китае существует коммунистическая партия, которая руководит там всем. И эта бодяга тянется лет 5 уже, как минимум, не 5, лет 7-8. Еще Трамп был президентом, и он угрожал закрою, не дай бог, чтобы в Америке не было их, потому что это компания китайская, и, соответственно, раз на китайское им верить нельзя, они будут рассказывать и продавать или просто отдавать все данные, персональные данные о людях, которые являются пользователями ТикТока, Коммунистической партии Китая. И это представляет собой угрозу для безопасности государства Соединенных Штатов Америки. Трамп был первый, который им говорил, что их надо запретить. Сейчас он перевернулся, он уже повернулся на 180 градусов, и теперь он говорит, я разрешу. Но, тем не менее, пока он говорит, я разрешу, идет судебный иск, который начал Джо Байден где-то в январе этого года, 24-го года. И по этому иску компания TikTok обязана продать весь свой этот бренч, всю эту ветку американскую TikTok. То есть, видно, эти дата-центры, где находятся все аккаунты именно американцев. То есть их обязывают или хотят обязать продать американской компании. Не забрать, нет. Ну, это нельзя сказать, что это рэкет. Но это такой soft рэкет, я бы сказал. Они говорят, продай. Они не говорят, за какие деньги, за сколько. Сколько можешь, столько продавай. Деньги все твои. Но это должна быть американская компания. И там был дан срок. 19 января. TikTok говорит, что продажу вот этого бренча, вот этой ветки американских аккаунтов не одобрит китайское правительство. Окей, не одобрит. Мы понимаем, что они не одобрят, они хотят иметь больше контроля. И что будет? Что будет? Вот эти хозяева компании ByteDance, которые владеют ТикТоком, они говорят, они сейчас просят, чтобы им продлили этот срок, чтобы не отключали 19 января весь ТикТок от американских пользователей. Они просят, они хотят еще подать апелляцию в Верховный суд Соединенных Штатов Америки, чтобы еще там прошло сколько-то времени, месяцы, а может быть и год, пока те рассмотрят. А апелляционный суд отказал им. Ну и теперь получается, что грозит кому. То есть, если ByteDance не продаст TikTok американской компании, тогда их закроют, и владельцам компании грозит штраф $850 миллиардов. То же самое будет запрещено компаниям, которые владеют платформами, которые продают это приложение. Ну, естественно, Apple и Google – это две основные компании. Вы можете купить в Apple Store приложение TikTok или не купить, а бесплатно установить. Короче, а если они будут продолжать держать у себя вот этот TikTok, то каждая из них получит штраф в $85 миллиардов. Это огромный штраф. Чем это кончится, я не знаю. Какое мое отношение к этому? В целом, не очень хорошее. Я за свободу слова. Что они могут продать китайскому правительству, я не знаю. Если есть какие-то придурки, которые рассказывают что-то, какие-то интимные подробности о своей жизни, ну, пускай продают. А если ты действительно враг Соединенных Штатов Америки, хочешь что-то продать китайскому правительству, то ты это продашь через любую другую платформу. Ну, короче, я против. Я против наездов, я за то, чтобы TikTok работал, хотя у меня до сих пор нет аккаунта. Может, знак протеста. Вот выйду сейчас, возьму после этого выпуска, возьму, напишу листик, напишу «Свободу ТикТоку» и выйду вниз. Выйду из здания нашего и буду стоять перед входом. Как вы думаете, насколько это опасно? Не подъедет ли кутузка, и, может, мне руки заломают и дадут лет 5 или 7 за вот такое антиправительственное действие? Я не знаю, я лучше не буду рисковать. Вы же привыкли каждое утро, каждый день, у кого как, прийти и послушать этот подкаст. Я не могу вами рисковать. Не могу. Поэтому на листике не буду писать «Свободу ТикТоку». И вообще ничего не буду писать на листике. Так, что вы тут пишете? Что вы тут пишете? Вот некоторые люди пишут, что у кого-то есть тиктоковский аккаунт, у кого-то нет тиктоковского аккаунта. Так, TikTok не для мене, пише Бегемот. Валерій пише, можливо, пропустив на початку обговорення, але що ж все ж таки за ситуація з дронами в США? Вона нікуди не йде. Ніхто не знає, і дрони вже є і в Німеччині. Я ще раз говорю, що я думаю, що це, скоріше всього, це наші воєнні що-то роблять, але чомусь вони не розказали нашому правительству або нас. Нам не хотят рассказать, не знаю. Ну, скоро узнаем, это не очень интересно. Валерий пишет, с ваших видео не переключаемся, как в ТикТок. Хотя эфир триває годину и больше, это хороший знак. Я просто не ставлю рекламы. Если бы я ставил, я мог бы сделать так, чтобы... Причем это делается очень легко. На YouTube. На YouTube там есть такая птичка, я мог поставить в настройках, автоматически генерировать рекламу. Тогда YouTube автоматически находил бы моменты, где я вроде бы как заканчиваю одну тему, говорю другую, пытался бы аккуратненько врезать туда, скажем, рекламу на 15 или 30 секунд. Причем он автоматом бы это делал. То есть вы бы, скажем, в течение часа раз 10 стрим бы прерывался, и вам бы показывали рекламу какую-то. Я этого не делаю. Зачем мне ваши деньги? Ну, зачем? Но, в принципе, это было бы возможно, да. Это не хороший знак. Это все знаки делаем своими руками, Валерий. Так. Синтез пишет про Буратино. Не потрібно забувати, що Буратино йшов всього перший день від народження. Думки у него были маленькие, маленькие, коротенькие, коротенькие, дребезковые, дребезковые. Это, я думаю, что вы напевали на говорите, что ТикТок для буратин. Сейчас все такие, вся молодежь такая. У людей нет attention span. Это большая проблема. Люди хотят быстро переключиться. Вот я 20 секунд смотрел на эту барышню, там, которая что-то пела. Я даже что-то другое, уже много, уже 20 секунд, 30 секунд. Come on! Нет. YouTube показывает мне рекламу на вашем канале перед началом. Да, перед началом – да. Но во время… И если у вас нет подписки. У меня есть подписка на YouTube, я никаких реклам нигде не вижу. Но перед началом – да, во время стрима – нет. Во время стрима – нет. Оки-доки, что еще? Есть ли у нас время? 4 минуты. Что я могу вам выдать за 4 минуты умного? Умного вряд ли. Ну, давайте вот это. Про Израиль. Я вам неоднократно говорил и показывал какие-то факты, что нельзя верить данным, которые приходят из Палестины о жертвах среди палестинского населения. Из таких примеров, которые ярко у меня перед глазами, когда после 7 октября 2023 года израильтяне бомбили Газу, один из самых ярчайших примеров был, палестинское, так называемое, Министерство здравоохранения после бомбежки больницы, сказали, что разбомбили больницу, не помню ее имя уже, и 500 человек погибло. Потом оказалось, что не в больницу, а на паркинг упали бомбы, и не 500 человек, а сколько там, или 5, или 50, я не знаю. Это типичная Палестина, типичное вранье, которым кормят всех. Весь народ возбуждается в мире и, соответственно, идут на демонстрации пропалестинские, что израильтяне геноцид устроили. Все. Поэтому, когда сейчас идут разговоры о там, 40 тысяч погибших, в основном женщины и дети, это то, что скармливает Министерство здравоохранения, я не знаю, что это за организация, когда нет государства, но министерство есть. ООН это с удовольствием перепечатывает, 44 тысячи, ужас, ужас. Ну, я не буду уже дальше идти в детали. Но сделали research, исследование. И вот The Telegraph английский пишет. Количество гражданских людей, убитых в Газе, раздуто, чтобы vilify, чтобы очернить Израиль. Чтобы очернить Израиль. Они говорят, вот эти исследователи обвиняют Министерство здравоохранения Газы в том, что они преувеличили вот эти цифры. Это исследование, которое делалось, называется Henry Jackson Society, a think tank, это аналитический центр, который говорит, что вот этими цифрами манипулировали руководители Газы для целей пропаганды. Вот. И международные средства массовой информации с удовольствием повторяли эти данные, не подавая их никакой критики. Но в частности, Министерство Газа оценивает, что более чем 44 тысячи людей были убиты, начиная с того, как Израиль инициировал военный ответ после атаки Хамаса 7 октября. Они нашли, что на основании израильских и американских военных данных разведки примерно 17 тысяч из этих 44 были бойцы Хамаса. Вот, но это никогда не говорится об этом. Ну, мы знаем. Они говорят, убили детей. Этому мальчику 14 лет. Этот мальчик, у него под кроватью или под где-то закопан, лежит ружье, лежит автомат Калашникова. И он сегодня мальчик убитый, а завтра он боец с автоматом, который идет убивать израильтян. Поэтому, то есть, это сразу же bullshit, и мы это все понимаем. Но... Видите, есть многие неокрепшие умы, которые берут здесь пропалестинские лозунги во всем мире и говорят, спасите нас от них. Да, так в отчете говорится, Министерство здравоохранения, действующее под эгидой Хамас, систематически завышает число погибших, не проводя различия между смертями среди гражданского населения и комбатантов, завышая число погибших среди женщин и детей, а также включая в отчет лиц, умерших до начала конфликта. Мертвые души. Чистые мертвые души. В прямом и в переносном. Это привело к появлению сюжета, в котором армия обороны Израиля изображается как непропорционально часто нападающая на мирных жителей, в то время как реальные цифры указывают на то, что значительная часть погибших – это комбатанты. Критики Израиля говорят, что даже исключить аномалии из цифр потерь в Газе погибли десятки тысяч невинных мирных жителей. В отчете обнаружено множество статистических аномалий и неточностей. Исследователи говорят, что около 5000 случаев естественной смерти, которые произошли бы и без конфликта, похоже, были добавлены в список жертв, включая больных раком, которые позже появились в списках тех, кто еще все еще получал лечение в больнице. Другие ошибки, некоторые из которых были впоследствии исправлены министерством, включают регистрацию взрослых жертв как детей, а также ошибочную запись нескольких мужчин как женщин, что искусственно увеличивает число женщин и детей, зарегистрированных как убитые. Исследователи, установившие, что большинство убитых мужчин в возрасте 15-45 лет, заявили, что обнаружили тенденцию к пересмотру возраста жертв в сторону понижения как минимум на один год по сравнению с данными палестинского регистра населения в явной попытке завысить число детей, зарегистрированных как убитые. Эта ошибочная классификация способствует формированию представления о том, что гражданское население, особенно женщины и дети, несет на себе основную тяжесть конфликта, что может повлиять на настроение и освещение в СМИ, заявил Эндрю Фокс, автор доклада. Общество Генри Джексона также заявило, что цифры потерь также не позволяют провести различия между жителями Газы, убитыми армией обороны Израиля, и теми, кто погиб в результате неудачных запусков ракет «Хамас» или во время раздачи продовольственной помощи. Среди них 17-летний Ахмед Ждад Хальми Брика, который, как сообщается, был застрелен боевиками «Хамас» в декабре прошлого года, когда пытался получить еду для своей семьи из гуманитарной помощи. Вообще, они, хамасовцы, своих же казнят. И казнят регулярно. Одним словом, заканчиваем на хорошей ноте. Палестинцы врут. А это поднимает настроение, что мы, по крайней мере, имеем доказательства вранья. То, что врут, это опускает настроение, но то, что мы знаем, это допускает. Это радует, вернее. Хотите увидеть меня завтра в это же время? Оставьте 100 лайков в сумме. Не каждый, в сумме. Не надо вот так сидеть и тюкать. 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. Не делайте этого. Умоляю. Будьте здоровы, мирного вам неба, всего наилучшего.